Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Слышать, принимать и действовать». Проповедана 7 июня 1960 года, Чатаква, Огайо, США.
Большое спасибо. Можете сесть. Брат Клэр Хадсон сказал, что он собирался заполучить меня. И у него это получилось. Так хорошо быть здесь сегодня вечером, брат Витсон. Я полагаю, и брат Мэтсон где-то здесь. Ну, я рад снова видеть тебя, брат Мэтсон. Я спрашивал о тебе прошлым вечером. Так хорошо. Это заставляет меня чувствовать себя по-настоящему хорошо, видя стольких и брата Клэра Хадсона, и привезя приветствия из-за рубежа. Замечательно. Вчера вечером, я полагаю, что Дэвид Дюплессис, я не вижу его. Я думал, что я сначала посмотрю вокруг и увижу, если смогу увидеть. Он здесь. Я думаю, что он сделал несправедливость по отношению к этому собранию, когда мы были на пути домой. Мы сели вместе в машину, и я посмотрел вниз, и я сказал, «О, почти 10 часов». Я сказал, «Брат Дэвид», и я сказал, «Я полагаю, что я держал людей слишком долго». Он сказал, «Брат Бранхам, я думаю, что люди чувствуют примерно так же, как я. Мы устали слушать маленькие проповеди от маленьких проповедников к маленьким христианам. Так что это может воодушевить меня проповедовать сегодня вечером больше 2 часов». Нет, в основном я буду освобождать до 1 часа ночи. Я никогда, но обычно я так не делал. Мы только начинаем хорошо расходиться к 1 часу ночи. Мы оставались и хвалили Господа всю ночь. Как жаль, что мы ушли от этого, не так ли? Разумеется, брат Салливан. И получили 20-минутные интеллектуальные проповеди. И мне просто интересно, откуда все это идет. Я задаюсь вопросом, не стараемся ли мы слишком много подражать миру? Я верю, что это не слишком оказало влияние на наши ряды. Думаю, что мы должны выйти из этого. Вы знаете, когда я за столом, я люблю хорошо расположиться, отрезать и съесть, отрезать и съесть. И когда я нахожусь у Господа за столом, я люблю остаться на подольше. Однажды вечером наш пастор проповедовал около 45 минут. Я вижу, что он смотрит на часы и думаю, «Ага, брат Невилл, ты тоже подпал под это». Видите, 45 минут. Это недостаточно долго, чтобы начать. У нас должно быть... Он стал интересен, я только расшевелился к тому месту, где я почувствовал себя довольно хорошо. Знаете, как он это оборвал? Какой стыд! Но сейчас, здесь каждый день проходит служение, и я знаю, что у всех вас замечательное время. Сколько здесь людей не из Огайо? Позвольте увидеть ваши руки. Люди не из Огайо? Замечательно! Это прекрасно! Я полагаю, что более половины собрания не из штата Огайо. Естественно, мы рады видеть вас здесь. Молитесь, чтобы Бог умножил свои благословения на вас. Пусть вы вернетесь домой, назад в свой штат радостными, счастливыми, прославляющими Господа. Итак, сегодня я хочу прочитать отрывок из Писания, который находится в Римлянам 8 главе. И мы начнем читать примерно с 11 стиха. Вернее, из 9 главы. Давайте начнем примерно с 10 стиха. «И не одно это, но так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время 2 сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда дети еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как написано, Иакова я возлюбил, а Исава я возненавидел». Я бы хотел взять из этого тему из 3 слов. Слышать, принимать и действовать. Прежде чем мы приблизимся к ней, давайте сейчас склоним головы, пока мы минутку поговорим с автором. Наш милостивый Небесный Отец, Мы благодарим Тебя сегодня вечером за все, что Ты для нас сделал, за Твою благость и изобилие Твоих милостей, которые излиты на нас по Твоей благодати. Не потому, что мы что-то сделали, чтобы заслужить их, но потому, что Ты был благ нам и не смотрел на нашу неправедность, но дал нам неограниченную меру благодати. Мы благодарим Тебя за это. И как мы слышим сегодня, приходя на это место, свидетельства от врачей, говорящих о тех, кто должен был умереть через несколько недель, а сейчас это исцелено, врачи и медсестры посылают просьбу, пусть они молятся за нас. Это заставляет наши сердца чувствовать себя действительно хорошо, Господь. И мы молимся за тех врачей и тех медсестер, которые хотят и признают, что Божья рука взяла под свой контроль того человека, когда они оставляли его умирать, или он был готов умереть. А сейчас он жив и здоров. Как мы благодарны Тебе за это! Потом, прошлым вечером, видеть этот большой ряд людей, двигающихся в очереди в комнату, чтобы быть рожденными заново Твоим Духом. Видя плачущих грешников, стоящих здесь у алтаря, пожилых и молодых, всех вместе, это делает наши сердца такими счастливыми, что не выразить словами. Несомненно, Ты по-прежнему великий Бог Небес. Мы просим сегодня, чтобы Ты благословил чтение Слова. И дай нам смысл этого текста сегодня вечером. Пусть Святой Дух придет и истолкует это Слово нашим сердцам. Пусть мы сейчас от внешнего мира опустим все шторы вокруг нас и просто будем жить, повернувшись нашими сердцами к Тебе. Пусть наши сердца будут открыты, и пусть давление Духа сегодня вечером будет так велико в этом здании, что Он поместит Себя в каждую щель, каждый уголок наших сердец, наполняя каждую жилку, которая будет очищена и готова для заполнения. Исцели каждого больного, который здесь, спаси каждую потерянную душу и наполни каждое алчущее сердце Святым Духом. Даруй это, Господь. Вдохнови Твоих слуг, служителей, наших милостивых и драгоценных братьев, пастухов стада, которых Ты призвал и отделил, которые посвятили свои жизни служению. Мы молим за них, Господь, потому что они мужи, которые будут заботиться об этих людях, содержатели, которые возьмут тех больных людей, их души и тела, и будут продолжать возливать масло и вино, пока они не выздоровеют. Это сказано в притче, что Он дал им 2 пенса. Это было для спасения и исцеления. И сказал, если будет что-то больше, я заплачу, когда буду проходить снова. И если нам сегодня чего-то не достает, Господь, о чем мы знаем, что это так, мы молим, чтобы Святой Дух дал нам сегодня то, чего нам не хватает. Помоги нам, служителям, Господь, чтобы мы могли служить Твоему народу с беспримесной совестью и чистым сердцем. Даруй это, Отец. Мы просим это с большим смирением во имя Твоего Сына, Господа Иисуса. Аминь. Мир сегодня охвачен 2 великими силами. 2 великими религиозными силами, которые скоро достигнут кульминации или придут к развязке. Это хорошо представлено в нашем сегодняшнем чтении Писания о 2 сыновьях Исаака. Исава и Иакова. Когда они представляют обе эти силы, и оба они приходят от одного отца и одной матери, святой, предопределенный Богом Исаак, его отцу было сказано о нем за 25 лет, прежде чем этот ребенок родится, от отделенной и освященной матери Ревеки, девы, и эти два сына были в одной утробе. Они пришли в мир, ссорясь и борясь, воюя друг с другом. Они воюют друг с другом с тех пор и продолжат до конца времени. И сегодня мир серьезно охвачен этими силами. Теперь некоторые заметки, что я должен сказать, и некоторые места Писания записаны здесь и так далее. Я хочу, чтобы все знали, что иногда, когда я ссылаюсь на состояние церкви, или деноминации, или чего-то еще, часто мои братья неправильно меня понимают. Когда я говорю об этом, я не имею в виду наполненных духом людей, которые стоят как пастухи и кормят стадо Божье, которые предопределены для этого Святым Духом. Я говорю о плотских верующих, которые пытаются занять место этих мужей. И мы узнаем, что Исав в действительности представлял плотского верующего. Он был земным человеком, был от земли и был очень религиозной наклонности. Он имел свою религию, прямо как мир сегодня. Большинство людей, с которыми вы разговариваете, имеют некого вида религию, независимо от того, посещают ли они свою церковь или нет. Но, может быть, раз в год или женщины любят ходить на Пасху, чтобы показать свою новую шляпку, и мужчины любят время от времени, когда у них что-то происходит, и они собирают поразвлечься, и когда они были младенцами, их окропили, записали имя в церковной книге, и они стали собственностью церкви. Я никогда не мог пойти на это. Человек не собственность церкви, не собственность государства. Человек — это собственность Бога. Сыновья и дочери Божьи, мы принадлежим Ему, потому что мы куплены дорогой ценой. И какая дорогая цена, Сын Божий! Но Исав полностью представлял ту группу, будучи религиозным. И я так же хорош, как и другой. И моя религия так же хороша, как ваша. И я вполне удовлетворен. Иаков же, его брат-близнец, по избранию, которое было по предопределению, по предузнанию, пришел в мир и был духовным человеком, чтобы представлять духовных людей. И он имел духовное различение того, что было правильно, а что неправильно. И если вы поймете, то вся церковь живого Бога построена на откровении Иисуса Христа. Как Авель принес Богу лучшую жертву, чем Каин, если бы ему не было открыто, что жертва была нужна, вернее, что за жертва была нужна? Когда учеников спросили, «За кого почитают меня, Сына Человеческого?», Петр, не задумываясь, вырвался вперед, как человек, говорящий на языках, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого!» И Иисус сказал, «Благословен ты, Симон, ибо не плоть и кровь открыли тебе это». Ты никогда не учился этому через интеллектуальную образовательную программу, но мой Отец, сущий на небесах, открыл это тебе. Ты, Петр, и на этом камне, не на Петре, не на самом себе, но на духовном откровении того, кто он был. На этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Показал, что они будут против этого, но никогда не одолеют. Так что духовная церковь будет двигаться прямо в вечность, точно так же, как есть Бог, который предназначил ей там быть. Итак, какое же это дает нам удовлетворение? знать, что вы рождены от Духа Божьего, что вы сыны и дочери Божьи. Теперь, для Иакова это значило так много, но для Исава первородство не значило ничего. Честно говоря, он презирал его. И я говорю это со всем почтением. Его дети делают это до сих пор. Это верно. Он презирает это. Что мне? Зачем я должен это делать? Почему я должен принять Святой Дух? Я так же хорош, как ты. Моя религия так же хороша, как твоя. Почему я должен проходить через все это? Я так же хорош, как ты. Я хожу в церковь, я занес свое имя в книгу. Я то-то. Это кто вы есть? Но кто вы в Божьих глазах? Вы должны родиться заново, мыслить духовно. Это ничего не значило для Исава. Он презирал это. И плотской верующий сегодня до сих пор презирает первородство. А первородство — это Святой Дух. Мы знаем это. Плотской верующий презирает это. Ох, он сказал, «Те дни прошли. Больше нет такого понятия, как получение Святого Духа». Это было в прошлом, во время апостолов. Я слышал однажды великого человека в красивой церкви. Он сказал, «Пятидесятница — это только строительные леса для здания». И он сказал, потом, после того, как здание построено, но сказал, ему больше не нужны строительные леса. Поэтому по окончании служения я подошел, чтобы пожать руку этому великому человеку. Я сказал, я хочу сделать комплимент на ваше послание тем утром, доктор. Я сказал, я согласен с вами, что Пятидесятница была строительными лесами. И пока мы строим на этом, они все еще нам нужны. Это верно. Строительные леса — последнее, что снимают. Пока вы не закончите установку шпиля наверх, в верхушке у вас все еще должны быть леса. Я рад сегодня работать на здании, стоя на строительных лесах. А вы? Так вот, мы знаем, что первородство значило для Иакова все. Его не заботило ничто другое, только первородство. Его не заботило, чего это будет для него стоить. Если это была чечевичная похлебка, он был рад отдать ее Исаву. Так же это с любым мужчиной или женщиной, которые были предназначены к вечной жизни, которых Бог призвал к вечной жизни, готовы продать что угодно, из мира, чтобы получить право первородства. Вы можете назвать их, как захотите. Вы можете сказать им, что они потеряли разум, пустили свою жизнь под откос, кучка святых роликов. Меня не волнует, как вы их называете. Они ищут первородство, и это значит больше, чем все остальное. Они ищут это первородство. Неважно, как они это получат, они готовы это получить. Плотской разум хочет, чтобы Бог принес первородство, опустив его до их уровня. Но для меня, и я верю, что это истина для всех рожденных христиан. Мы встретим его на Божьем уровне. Меня не волнует, что я должен сделать, или что я должен говорить, как я должен действовать. Главное, что я его желаю. Это значит больше, чем моя популярность. Это значит больше, чем моя работа. Это значит больше, чем моя мать. Значит больше, чем моя жена. Больше, чем мои дети. Больше, чем каждый мой друг. Дайте мне первородство. Меня не волнует, что я должен заплатить. Я хочу встретить Бога на Его требованиях. Что бы Он ни потребовал, упасть в прах, говорить на языках, бегать по зданию и поступать как одержимый, или встать на голову, меня не волнует, что нужно. Только бы его получить. Это самое главное. Это духовно мыслящие люди. Независимо от всего, они хотят первородства. Они его хотят. И как только они его получают, это вызывает такие же действия, как в той семье. В конце концов, дойдет до того, что это переведет к отделению. Человек должен получить, если он получит первородство, ему придется отделиться от мира, именно как Иаков. Ого, иногда это означает идти одному. Но если вы действительно искренни, Если вы действительно приняли первородство, у вас не пугает ходить в одиночку. Если соседи больше не пригласят вас на ужин, если никто не захочет иметь с вами ничего общего, какая разница? До тех пор, пока у вас есть право первородства, это главное достижение вашей жизни. Пока я рожден Святым Духом, какую это создает разницу? Пока я на дороге к небесам, какая разница, что говорят люди? Пока мы ходим в Духе, а все, рожденные Духом Божьим, водимы Духом Божьим. Сыны и дочери Божьи, водимы Духом Божьим, всегда ходят в прекрасном свете, святости и чистоты. Но Исав, который первородство, он был плотским, как мир, так что это не имело для него никакого значения. Он думал, что он был религиозный, и его папа и мама были религиозными, и это было для него достаточно хорошо. Так мы узнаем, что каждое пробуждение, которое было рождено в мире, производит близнецов. Это верно. В каждом пробуждении есть близнецы. У них есть группа, в которой есть плотские верующие и группа духовных верующих. Каждое пробуждение производит Исава и Иакова. И когда они идут, первое, что вы узнаете, плотское начинает думать. «Ну, эти парни пустили свою жизнь под откос. Мне лучше от них отделиться». Они возвращаются к умственной части. Они хотят пастора, который будет говорить им приятные вещи. Они не хотят пастора, наполненного Духом, который будет повиноваться Святому Духу с платформы, просто проповедуя Слово, только так, как оно есть. Как говорил Иоанн, «Положите топор к корню дерева, и пусть щепки летят, куда хотят». Большинство церквей сегодня будут голосовать за их кафедру. Это верно. Это принесет отделение. Всегда так происходит. Это произошло в методистском периоде, это произошло в баптистском периоде, это произошло в пятидесятническом периоде, и это будет в каждом периоде. Однажды Джон Уэсли, я читал статью о нем, и в ней говорится, что он спускался по тропинке, и он как бы протестовал против англиканской церкви. Их греха и вещей, которые у них были, они делали, и они назвали его сумасшедшим. И все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Ты будешь презираем и отвергнут. И если они называют хозяина дома Вельзевулом, тем более будут называть его учеников. И там был один из чиновников англиканской церкви. Великий, огромный человек. Посмотрел на пришедшего Джона, а он был маленьким человеком. Так что этот дружище перекрыл собой всю дорогу. Мистер Уэсли подошел к нему поближе. Он не мог его обойти и сказал, «Извините меня, сэр, не могли бы вы отойти в сторону, чтобы я мог пройти?» Тот человек сказал, «Я никогда не ухожу с пути из-за дурака». Мистер Уэсли, обходя его, вежливо приподнял шляпу и сказал, «А я всегда ухожу, так что, я думаю, вопрос решен». Он всегда решается. Итак, эти различия были всегда, начиная с Каина и Авеля. Каин и Авель — первые человеческие существа, которые начали производить жизнь на земле. Адам и Ева родили двоих. Один одного вида, а второй другого. Это были Каин и Авель. Это были Исав и Иаков. Все пришли по одной линии. Всегда было так, что два духа воевали один против другого в церкви. У нас было много этого. И это всегда приходит к месту, где должно быть время отделения. Авраам и Лот отправились на поиски города, строителем и создателем которого был Бог. Лот был плотским персонажем. И, наконец, это пришло к тому, что Авраам и Лот должны были отделиться друг от друга. Прежде чем они могли, Авраам мог получить обетование. Они должны были отделиться один от другого. Так и вы сегодня вечером должны отделить себя от вещей мира. Вы должны ходить с христианами. Я глубоко верю в христианское братское общение с христианами. Да, сэр. Вы не можете ходить вместе, если вы не согласны. А вы согласны, во-первых, с Христом, и каждый человек, согласный с Христом, будет согласен с вами. Авраам и Лот должны были отделиться прежде, чем Бог смог благословить Авраама. Лот, вы обратили внимание на плотское состояние? Еще как тепловатого члена церкви. Он знал, что Авраам жил там, в палатке. Но вы обратили внимание, его религия была такой прямой, что Лот не попросил ангела: «Позволь мне пойти с моим дядей Авраамом». Но он сказал: «Там есть городок, позволь мне пойти туда». Он все еще не хотел иметь ничего общего с Авраамом. Видите, так оно и сегодня. Неважно, что ты делаешь, плотской не может соединяться с духовным. Не больше, чем смешать масло с водой. Такого не будет. Поэтому церковь нуждается в хорошем очищении. Мы нуждаемся сегодня в некотором старомодном пробуждении. Некотором выметающем пробуждении. Некоторой силе Господа. Нам нужны мужчины и женщины, готовые распродать все в этом мире, сжечь позади себя все мосты. Сегодня мы должны захватить мир. Мы, служители, как делали древние норвежцы, захватывая страну. Когда они приплывали на корабле, они врезались в берег, поджигали корабль и сжигали его за собой. У них не было пути для побега. Так должны поступить и мы. Сжечь каждый мост и всякую возможность отступить, распродать все ради Царства Божьего и продолжать двигаться дальше. Здесь нет места для остановки. Здесь нет места для компромиссов. Бог не любит компромиссов. Бог не хочет, чтобы Его церковь выглядела как мир. Он не хочет, чтобы она поступала как мир. Он не хочет иметь ничего общего с миром, только проповедовать Евангелие миру и призывать их. Бог хочет отделителей. Церковь хочет смесителей. Они хотят пастора, который не будет с ними так тверд и будет говорить им приятные вещи, не будет копать глубоко и просто сдирать с них кожу. Брат, это то, что нам нужно. Несколько недель назад в определенном месте у меня было видение. И в нем был маленький котик, лежал на подушке. И я гладил его вот так. Он только мурлыкал, и я заметил, что над ним у него было имя. И я подумал, что он симпатичный дружочек, а он только мурлыкал, как будто он спал. И Дух сказал: «Погладь его против шерсти». Когда я погладил его в обратную сторону, начались все те фырканья и визги, каких вы даже не слышали. Глаза заблестели, он был ужаснейшего вида монстром, какого я когда-либо видел. О, до тех пор, пока вы позволяете людям просто идти так, как они хотят, они будут давать вам кошачью мяту, и все нормально. Но когда это доходит до того, нам не нужна кошачья мята. Нам нужно возвращение силы Святого Духа в церковь и возвращение в строение, воскрешая жизнь Иисуса Христа, которая очищает нас, делает нас новыми творениями. Нам нужны крепкие вина, а не кошачья мята. Это для детей. Наша мама обычно давала ее детям, я думаю. Немного кошачьей мяты, когда у них болел живот. У церкви больше, чем боль в животе. У нее мало крови. Нам нужно переливание крови, сила Святого Духа, чтобы очистить церковный мир от жизни греха. Женщины, мужчины, исповедующие христианство, идут на танцы, идут на большие мирские вечеринки, азартные игры, курят, танцуют, женщины обрезают свои волосы, носят шорты, слаксы, всякого рода подобные штуки, а потом называют себя христианами. Где-то есть слабость, но она не в силе Божьей. Это либо в вашей кафедре, либо в вас. Вот и все. Это правда. Нам нужна чистка. Плотской всегда враждует. Ох, конечно, это тяжелая битва. Но я верю, если вы были предопределены к вечной жизни, все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Что ж, вы говорите: «Ладно, я просто так же хорош, как вы». Но, брат, ты будешь осужден по делам, которые ты совершил. Твои дела пойдут. Это доказывает, кто ты. Один человек сказал мне недавно, если я буду судим по моей вере, я спасен. Если я буду судим по моим делам, я потерян. Я сказал, твои дела доказывают твою веру. Это верно. Если вы любите Господа, вы будете идти прямо со всем, что говорит Бог, и будете стоять прямо с этим. Плотской разум будет говорить Божьему Слову. «О, кто-то интеллектуальный, хорошо обученный служитель скажет, «О, посмотрите, дети, это фанатизм, не верьте этому». Ничего в этом нет. Не верьте этому. Это настоящая кошачья мята. Скажу вам больше, их уложат спать. Но настоящий слуга Божий будет срывать с вас кожу. Да, сэр. Он будет сотрясать вас Словом Божьим, и он скажет вам, что правильно, а что неправильно. Если он не сделает так, я не дам вам и пятака за его проповедование. Это совершенно верно. Любой человек, который боится за свой талон на питание или за что-то другое, который не будет стоять и говорить истину Слова Божьего, то ему нужно попасть когда-нибудь на пятидесятническое собрание и получить настоящее пятидесятническое наполнение. Это уладит вещи. Похоже на некоторых из тех мужей, которые бросили все и должны были ходить с Господом. Но что это было? Они были посвящены Богу. Их не заботило, что они должны были оставить. Методист, баптист, пресвитерианин, они выходят отовсюду. Дэвид Дюплессис может об этом рассказать лучше, чем я. Он лучше знаком с этим. Но он расскажет вам в своих проповедях, что эти вещи встряхивают. Брат Дюплессис хорошо известен повсюду среди интеллектуальных групп. И Бог в эти последние дни вызывает тех людей, методистов, баптистов, пресвитериан. Позвольте мне сказать вам, пятидесятнические друзья, вам лучше встать на мысочки, потому что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Бог собирается двинуться. Он собирается иметь церковь без пятна и порока. Он собирается иметь кого-то, на кого он положит свои руки и скажет, «Они мои! Это моя церковь, это мой народ. Вы видели мой народ?» Как он сказал Иову, «На земле нет таких, как они совершенны». Конечно, они живут для меня, они не заботятся о вещах мира, они уже давно решили это. Я могу сказать одному, «Иди, и он пойдет, а другому приди, и он придет». Вы знаете, вы не можете иметь это. Вы не можете понять это, пока это вам не откроется. Все построено на духовном откровении. Вы должны услышать, потом распознать, а потом действовать. Это одним открыто, а другим нет. Человек может прочитать, «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Плотской разум скажет, «Ну, в каком-то смысле он тот же». Духовный разум скажет, «Он тот же во всех отношениях». Иисус дал поручение, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие каждому творению. Эти знамения будут сопровождать верующих». Плотской разум говорит, «Это было для апостолов». Духовный разум скажет, «Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки, во всем мире. Я являюсь частью этого». Да. Его народ – это особенный народ, духовный народ, отделенный народ, его церковь. Само слово «церковь» означает «вызванное». Бог вызвал свою церковь. Вызванная из мира, значит, больше не быть с миром. Отделите себя от вещей мира. Библия говорит, если вы любите мир или вещи мира, любви Божьей даже нет в вас. Неважно, какой хороший член церкви, это ничего общего не имеет с этим. Хотя человек должен принадлежать церкви, женщины должны принадлежать к церкви, дети и все из нас, мы должны принадлежать к церкви. Но сначала мы обязаны быть в церкви первенцев, быть рождены в церковь Богом. Так вот, мы узнаем, что приходят откровения, и человек слышит их. Он распознает, что это Бог. Затем он поступает в соответствии с этим. Плоской разум слышит это и говорит, глупости, и уходит от этого. Представьте, вернемся в библейские времена, когда Ной находился на своем поле. Он был фермером, и он услышал голос Божий. Голос Божий сказал, пойдет дождь. Он покроет всю землю. Я собираюсь уничтожить всю развращенность этого мира. Он должен прийти к концу. Можете ли представить Ноя, который поднялся и сказал, «Ну, может быть, я лучше построю себе ковчег, потому что может пойти дождь». Нет. Слово Божье было ему открыто. Да ведь если бы он просто принял его как-то так, после первого же насмешника, который пришел и сказал бы, «Ну, посмотрите на этого святого ролика». Он бы оставил все это дело и сказал: «Ой-ой, давайте закончим». Вот так люди сегодня поступают, когда говорят: «Я начал, дьявол же заставил меня возвратиться». Это сделал не дьявол, ты сам это сделал. Каждый приходящий к Богу должен быть искушен и испытан. Конечно, должен. Настоящий верующий услышал Слово Божье. Он распознал, что это Слово Божье. Он будет действовать по нему. Итак, Ной, конечно, нет. Пришли насмешники и потешались над ним. Он трудился над тем старым ковчегом. Почему? Он был уверен, что это было Слово Божие, которое он услышал. Он распознал, что это Бог, и поступал в соответствии с этим. Он действовал, и это исполнилось, потому что так сказал Бог. Естественно. Можем мы представить Моисея? Могли бы вы представить Моисея, говорящего такое? «Вот что я вам скажу. Я думаю, что мне нужно снова сходить в Египет, где я однажды потерпел неудачу. Я изучал много психологии и думаю, что мог бы успешно осуществить это на старом фараоне. Я думаю, что у меня есть... Я могу получить еще одну степень. Я полагаю, что если бы я был где-то там, где мог бы ее получить, я мог бы... Они бы дали мне другую степень, может быть, бакалавра или доктора, или какую-то еще. Они могли бы дать мне что-то еще. Могли бы вы представить Моисея, говорящего такое, когда с самого начала его интеллектуальность тянула его в неприятности? Но беда сегодня в том, что церковь находится в состоянии плотского ума. Знаете ли вы, что Моисей был миссионером? И знаете, что сегодня многие церкви, я просто слышал, что прежде чем миссионер отправится, церковь посылает его, он должен быть проверен психиатром, чтобы увидеть, обладает ли он достаточными умственными способностями, чтобы убедиться, что его способности соответствуют в умственном отношении, прежде чем он сможет отправиться. Могли бы вы представить Моисея, который говорит: «Я лучше пойду и где-то здесь найду для себя психиатра, чтобы узнать, имею ли я достаточно умственных способностей, чтобы пойти в Египет». Позвольте мне сказать вам, что это происходит не только в номинальной церкви мира, это у пятидесятников. Можете ли вы представить себе, что Моисею придется предстать перед психиатром, чтобы выяснить, способен ли он пойти и захватить Египет после того, как он услышал голос Божий? Нет, сэр, не человек должен это делать. Не психиатр призывает человека. Бог призывает человека. Святой Дух, вот кто посылает человека. Когда церковь занимает это место, она жалкая отступница. Да, сэр. Но они будут поступать таким образом. Они интеллектуальные. Бог призывает человека и делает его миссионером. Библия сказала, что первое — это апостолы, это миссионеры. Второе — это пророки, учителя, пасторы, евангелисты и так далее. Бог поставил в церкви не медицинское объединение, но поставил в церкви Божий Святой Дух. Миссионеров и пророков, пасторов и учителей, и евангелистов. Бог поставил их в церкви. Они не должны будут стоять ни перед какими психиатрами. Никогда, никогда не будут. Бог дает человеку послание. Человек слышит его, он распознает, что это Бог, и затем поступает в соответствии с ним. Никого больше это не касается. Это его дело. Бог посылает его на Божье дело. Он делит царя, и все должно освободить место для царя. Это верно. Вы едете в Англию и начинаете идти по улице, имея послание на королевской службе. Каждый полицейский направит движение и все остальное, потому что вы на службе короля, королевы. Это верно. Любая страна, где есть царь, пока они на его службе, у вас есть право внеочередного проезда. Я скажу вам, что мы должны иметь сегодня вечером право внеочередного проезда. И дай мне сказать тебе кое-что, брат. Захотят ли они признать это или нет? Это уже пришло. Мы получили право внеочередного проезда. Аминь. Это верно. Святой Дух дает право внеочередного проезда, если только вы выпятите грудь, поднимите голову и зашагаете дальше. Аминь. Брат Салливан, я чувствую себя сегодня как Иисус Навин и Халев. Мы больше, чем способны взять ее. Мы больше, чем способны иметь настоящее старомодное Богом посланное пробуждение Пятидесятницы. Бог дал обещание: «В последние дни я излю от Духа Моего на всякую плоть». Мы больше, чем способны сделать это. Качество прямо здесь. Прямо здесь сегодня вечером находятся всякого рода дары, всякого рода силы Божьей. Единственное, мы как бы возвращаемся к ним. Стойте прямо на этом. Аминь. Бог не желает трусов. О, Иисус Навин успокоил толпу и сказал: «Постойте спокойно минутку. Эта кучка пограничных верующих здесь уже попробовала виноград Ханаана, а потом испугалась, что мы не можем ее взять. Бог обещал нам 400 лет назад, что мы сможем взять землю. Мы больше, чем способны сделать это». Они вошли в землю и взяли ее. Никто из тех, кто роптал, не вошел в землю. А Иисус сказал: «Они умерли». Смерть — это вечное отделение. сказал, что они, он сказал, наши цели манну в пустыне 40 лет. Он сказал, и все они умерли. Но я хлеб жизни, пришедший от Бога с небес. Если человек ест этот хлеб, он будет жить вечно. Аминь. Какое отличие в пище, что мы получаем сегодня? Пища, которую мы получаем, должна давать вам позвоночник, как распиловочное бревно, и вложить изобилие знаний Гавриила в вашу душу. И как говорил Бадди Робинсон, позвольте мне биться с дьяволом, пока у меня остается хоть один зуб, затем кусать его деснами, пока не умру. Стойте там, у края, сражайтесь с этим. Вы говорите, но, брат Бранхам, я просто не могу бросить эти сигареты. Нет, вы просто не коснулись, встретились, коснулись, не получили верность средства. Вы просто еще не получили лекарства от этого. Вы просто получите Святой Дух туда и посмотрите, как вы сможете тогда это сделать. Говорите, я просто не могу уберечься от того, чтобы делать это. Ох, вы просто не получили, вы просто еще не получили, как это правильно сделать. Как Давид в Ветхом Завете, знаете, он сказал, в скале есть мед. Вы знаете, раньше было так, что в своих дорожных сумочках носили немного меда. Когда овца заболевала, брали этот мед и клали его на известняковую скалу. Овца шла и слизывала его со скалы. А когда она слизывала мед со скалы, она получала в нем известняк, слизывая мед. И больная овца исцелялась. Вот это то, что нам нужно. Теперь посмотри, брат, у меня есть здесь целая сумка, полная меда. И я собираюсь положить этот мед сюда, на скалу Христа Иисуса. Не на что-то еще, но на Христа Иисуса. А вы, больные овцы, идите лизать. Говорю вам, пока вы слизываете мед, поднимите руки и хвалите его. Так вы должны это делать. И там вы получите немного известняка. Вы получите немного исцеляющей Божьей добродетели. Вы получите прощение некоторых грехов. Не некоторых, но всех. И вы получите Святой Дух. В то время, как вы слизываете мед, с вами что-то будет происходить. Это отделит вас от вещей мира и назовет их как несуществующие, чтобы вы смогли жить для Христа и трудиться для Христа. Естественно. Да, сэр. Моисей? О, конечно, он не ходил в какую-то школу и не стоял пред каким-то психологом, чтобы узнать, способен ли он был пойти в Египет. Он видел, что столб огненный находился на вершине куста. Когда он увидел это, то подумал, вы знаете, что это привлекло его внимание. Так что он начал слышать голос, исходящий оттуда и говорящий, «Я услышал вопль моего народа. Я вспомнил мой завет и пришел избавить их». Первое, что он сделал, он услышал и распознал, что это был Бог, потому что он был Словом. Так вот, когда мы видим происходящее, давайте исследуем это по Слову. Если Бог дает обетование в Слове, Бог пошлет то, чтобы подтвердить это. Аминь. О, брат. Как мне это нравится! Это касается меня. В это время я получаю мед. Да, сэр. О, как он это делает? Он обещал отцу Авраама, то есть, вернее, отцу Моисея, Аврааму. Он сказал, что его народ будет жить в чужой земле 400 лет, но он снова их выведет. И Авраам знал, что Бог сделает это. И вот тут был Моисей, спустя сотни лет, он слышал тот голос. Голос говорил с ним. Голос был чистым писанием, и вот почему это пришло в действие. Аминь. Вот оно как. Аминь. Бог обещал в день Пятидесятницы, когда те люди начали вопиять, «Мужи и братья, что нам делать?» Петр сказал, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, потому что обещание дано вам и вашим детям, и всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог». Аллилуйя! Я вижу церковь, говорящую на языках, восклицающую и прославляющую Бога, пророчествующую и совершающую великие чудеса и знамения. Я смотрю на Писание, это обетование. Потом я услышал, я распознал и приступил к действию. Аминь. Я в детстве 31 год, брат, слава. Я чувствую себя хорошо. Чувствую очень религиозно. Аминь. Это приводит меня в действие. Вот что делает Святой Дух. Не говорите, что я должен буду делать. Просто сдайтесь. Он позаботится об остальном. Я вступил в действие. Моисей был в действии. Иногда это заставляет вас поступать смешно. Вы можете себе представить старика, которому 80 лет, борода вот так свисает, и, может быть, волосы висят на его плече, с женой, сидящей верхом на стареньком муле, с ребенком под рукой, ее ребенком, и тут он... В руке старая кривая палка просто ковыляет. Какие-то пастухи говорят, «Куда ты идешь, Моисей?» «Иду, чтобы захватить Египет». Как смешно для плотского ума. Они говорят, «Бедный старый Моисей, я думаю, он перегрелся на солнце». Вот и все. Нет, скорее всего, не солнце стало слишком жарким. Сын приблизился к нему. Вот что это было. Столб огненный был в горящем кусте. Вы помните, Иисус говорил, что он был той личностью. Прежде чем был Авраам, я есть. Это верно. Так вот, если вы заметили, Бог дает обещание. А когда приходит Его Дух, Он исполняет то обещание. Сначала вы слышите его проповеданным, потом вы распознаете, что это Божья истина, потом вы идете и действуете. Плотской разум думает, что вы просто поступаете сгоряча, но дело это выглядело как вторжение одного человека в Египет, как будто один человек собирается захватить Россию. Что ж, уверен, что это то же самое, но странно то, что он это сделал. Почему? Он услышал правильный голос, он распознал, и он повиновался. А вы говорите, «Я не могу сделать этого». Да, вы можете. Если Бог говорит к вам, распознайте, что это Его обетование. Войдите в действие и смотрите, что делает Бог. Мы захватим. Хромой говорит, я не могу ходить. Да, вы можете. Иисус так сказал. Аминь. Это верно. Чего бы вы ни пожелали, когда молитесь, верьте, что вы получаете это. Вы это получите. Может быть, человек, у которого рак, говорит, я не могу жить. Да, вы можете. Бог так сказал. Скажи, Моисей, ты идешь захватить Египет? Да, ведь это невозможно. Я собираюсь это сделать в любом случае. Что за оружие ты собираешься использовать? Эту палку, старую кривую палку. Вот это да. Какое оружие ты собираешься использовать? Ого, конечно. Дело в том, что Бог так сказал. Вот и все. Когда Бог говорит таким образом, духовный разум ухватывает это. И это все, что им нужно. Ему не нужна проверка у врача или психиатра, чтобы увидеть, способен ли, имеет ли умственные способности сделать это. Бог сказал ему таким образом. Это решает дело. Так что он пошел дальше. Это путь каждого верующего. Они просто верят тому, что Бог говорит им. Если это в слове, в Библии так сказано. Как когда вы, пятидесятники, начали первыми около 50 лет назад. Да ведь церкви сказали, что вы куча глупцов. Да ведь это сгорит в течение 24 часов. Сказал, там не будет ничего такого. Что это? Ух, это не сгорает, это горит. Аминь. Пятидесятническая церковь находится в движении, большинство обращений. Читал тут недавно католический воскресный посетитель. Они говорят, что у них больше обращений, чем в любой другой церкви в мире за год. Что это? Мужи в огне, мужи, побывавшие у горящего куста, мужи, которые услышали, распознали и действуют по его слову. Их не волнует, как их назовут. Это первородство. Их не волнует, что, где они должны проповедовать. Если они на углу улицы или на скотном дворе, или где бы ни было, они будут проповедовать и Евангелие, потому что они слышали и распознали, что это Бог, и они действовали на основании этого, и Святой Дух сходил, их сердца горят с рвением, они должны идти, молодой или старый, или как угодно, он попадает на поприще. Почему? Бог призвал его, Бог так сказал, это решает дело. Что если бы он взял Илью на гору Кармил? Представьте его там, все те остальные люди молятся и говорят, «О, Ваал, приди, сделай нечто несомненное». Он сказал, «Убейте для меня несколько телецов и положите их там». И взял всю воду, вылил туда. Они могли подумать, «Ладно, это бедный дружище, вы знаете, что-то ненормально. Может быть, Илья, если бы Бог не говорил к нему, возможно, он бы сказал, «Что ж, подождем минутку, мне лучше быть в этом уверенным. Возможно, огонь не спадет. Ох, если бы вы могли представить Илью, который говорит такое, потому что Бог должен был сказать ему так. Он распознал, что это был голос Божий. Он сказал, принесите мне бочки с водой. Вылейте эти бочки воды на это сверху. Я знаю, что огонь спадет. Почему? Он должен был привести все в порядок. Он услышал, он распознал, и он действовал на основании того, что сказал делать Бог. Если вы не верите, что Бог хочет дать вам Святой Дух, услышьте это, распознайте это, поднимитесь сюда и смотрите, хочет он или нет. Придите с чистым сердцем, придите с искренним желанием, и покоритесь Ему, и поверьте этому всем сердцем, и узнаете, что произойдет. Да, сэр, это не интеллектуальное понятие какой-то умственной вещи, которая у вас была. Если Бог положил в ваше сердце призыв, Он наполнит вас Святым Духом, так же точно, как меня зовут Билл Бранхам. Будьте уверены, что Он сделает это, если вы будете поступать потому, что вы услышали и распознали, что это был Бог. Но теперь, как только вы скажете, ну, это может не быть то, это, возможно, может быть, проповедники сказали мне что-то неправильное. Может, я, кто-то написал мне тут недавно и сказал, брат Бранхам, я скажу вам, что мы все верим, что вы пророк. Сказал, когда Дух Господень на вас, и вы различаете людей и вещи, подобные этим, то развлечение мы знаем, что это пророк. Но сказал, ваше учение ужасно. Нет. «Брат, да ведь ты даже не знаешь, что означает пророк. Кому приходило слово Господне? К пророку. Что значит пророк? Это совсем не значит провидец или предсказатель или предвозвестник. Слово пророк означает, что ему дается подтверждение, что он является истолкователем божественного слова. Безусловно. Слава! Как вы можете быть так категоричны? Когда люди так делают, это показывает, что они плотские. У них есть немного вероучения или чего-то, на чем они держатся. Они пойдут читать катехизис или говорить что-то другое, но когда приходит Слово Божье, брат, они знают о нем не больше, чем Готентот о египетской ночи. Что же, это верно. Святой Дух дает свидетельство. Бог посылает знамения и чудеса. Вот почему вы находите служение исцеления среди пятидесятников. Они приняли Святого Духа. В них есть нечто, что говорит им, что Бог реален. Они взирают на это, верят этому. Вот почему методисты и баптисты выходят. Бог вызывает их. Все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Аллилуйя! Я чувствую себя как дома. Да. Все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Это верно. Бог стучит, ты просто ответь. Так вот, Илия сказал, я сделал все это по твоему повелению. Что ты повелел сделать мне, Господь, я сделал. Я услышал твой голос, я распознал, что это был ты. Я действую, пока еще нет огня, но вот телец, вот вода, вот камни. Здесь все и все против меня. Я стою один, но я действую. Аминь. Мама сказала, что если я снова пойду на собрание, она выгонит меня из дома. Папа сказал, что он придет, выдернет меня из собрания и растопчет, но по милости Господа я здесь. Я слышу, я распознаю, я действую. Вот так, аминь. Муж сказал, что он уйдет от меня, жена сказала, что я больше не могу вернуться домой. Какая разница? Вы слышите, вы распознаете и вы действуете, аминь. Меня не волнует, что говорят соседи, что говорит кто-то еще. Слышите это, распознаете это и действуете на основании этого, аминь. Илия сказал, я сделал все по твоему повелению, Господь, просто ты сказал мне, я услышал тебя, я распознал, что это ты, и я действую на основании этого. Вот оно что, Господь, пусть сегодня будет известно, что я говорил истину, и это ты. И примерно в это время начал сходить огонь. Просто будьте готовы. Вы слышите Слово Божье и знаете, что это Божье обещание. Бог обещал Илии, что он сделает это. Там в той стороне не было достаточно священников, чтобы высказать ему об этом. Недостаточно. Недостаточно в Ахаве царского достоинства, чтобы обмануть его этим. Он знал, что у Бога. Илия слышал Бога. Он распознал, что это был Бог. Он действовал в точности с тем, что Бог сказал ему делать. Таким же образом должны приходить и вы. Если это соглашение, если это пятидесятническое соглашение о вас, межконфессиональное, профессиональные братья, деноминационные братья, и кто бы вы ни были, пятидесятники, если вы только осознаете, что мы живем в последние дни перед пришествием Господа, если вы поймете, что наши церкви сваливаются в кучу, естественно и духовно вместе приходят к конфликту, это должно быть так. Вот почему Бог вызывает методистов, баптистов, католиков, пресвитериан, всех остальных получить Святой Дух, потому что Бог движется, они действуют. Если бы мы только могли ухватить то видение, это было бы началом пробуждения на этих лагерях, и мы бы никогда не ушли отсюда. Это верно. Это было бы замечательное время, если бы мы могли услышать и распознать, что это Божье обещание. И будет в последние дни, говорит Бог, я изолю от Духа Моего на всякую плоть. О, если вы могли бы распознать это Божье обетование, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Знамения и чудеса будут сопровождать верующих. Неважно, что говорит интеллектуальный мир. Вы не соединяйтесь с этим. Вы слышите, вы распознаете, что это Божье Слово, потому что это в Библии. Тогда вы действуете на основании этого. Я помню, как мой собственный отец выставил меня из дома. Моя одежда была в бумажном мешке. Он сказал, ты не можешь здесь так себя вести. Я сказал, существует целый большой мир, чтобы так поступать, поэтому я ушел. Конечно, я имел Святой Дух, нечто горящее в моем сердце. Я услышал, я поверил этому, я принял это, я распознал, что это было Божье обещание, и я изолью от Духа Моего. Эти знамения и чудеса будут сопровождать их. Обетование вам и детям вашим. Это был я, кто пожелает, пусть приходит. Это был я. Я носил громадные очки с большими стеклами. У меня был астигматизм, и у меня все время тряслась голова. Я был просто мальчишка, но я верил в божественное исцеление. Почему? Я услышал это. Я распознал, что это было Божье обещание. Я пришел в мою баптистскую церковь и сказал пастору, у вас есть помазание Елеем? Он сказал, что ты хочешь делать с помазанием Елеем? Я ответил, я хочу быть помазанным. Спросил, для чего? Я сказал, я болен. Что случилось с тобой? Я сказал, я не могу. У меня плохо с глазами. Я едва вижу. Снимите эти очки, и меня нужно будет вести. Астигматизм. Ох, сказал он. Билли, я сказал, это правда. Если у вас нет, я пойду и принесу какое-нибудь. И я пошел, взял какое-то масло и помолился над ним. Пришел и вручил его пастору. Он помазал меня маслом вот так. Я сказал, а аллилуйя, на этом я ушел, вот и все. Врач сказал, что если я съем кусок твердой пищи, это убьет меня. Сказал, что мой желудок был ничем иным, как одной большой кровавой язвой. И я пошел домой, а там находился папа. У нас было немного кукурузного хлеба и бобов, и вы знаете, как живут бедные люди. И я сказал, а мы никогда не просили благословения за столом, я сказал. Склонитесь все головы на минутку. И я знаю, что папа посмотрел на меня, и мама странно на меня посмотрела, и я сказал, Боже, я не знаю, как молиться. Но так или иначе, я верю тебе, я верю, что ты исцелил меня. Я был помазан, и я принимаю твое слово. Так вот, мама приготовила мне ячменную воду и сливовый сок. А это все, что у меня. Я ел этой пшеничной крекеры около года. И мама сказала, что ты собираешься есть? И я сказал, дай мне немного бобов и кукурузного хлеба и кусочек лука. И почему-то она подумала, что я сошел с ума. Она вызвала врача. Врач сказал, эта еда убьет его. Как только она попадет в его желудок, сказал, это убьет его. Это даст ему острое расстройство желудка, он умрет. Я сказал, так сказал врач, но я услышал. Я верю, я принял. И я собираюсь действовать на основании того, во что я верю. Аллилуйя! Это верно. Я услышал это. Я распознал, что это было Слово Божие. Это Библия. Это вышло из Библии. Молитва веры спасет больного. О чем бы вы ни попросили Отца во имя Мое, я то сделаю. Вот что он сказал. Я распознал, что это было Божье Слово. Это был Бог, говорящий ко мне. Поэтому я вошел в действие. О, вот это да, это произошло. Конечно, это то, что сделал Илья. Это то, что сделал Моисей. Это то, что сделал Ной. Иоанн Креститель, после того, как он был признан пророком среди народа. О, вы знаете, они думали, что Иоанн был очень хорошим пророком, пока он не признал Иисуса и не сказал незаконно рожденному дитя. Так думали среди народа, что тот парень был Мессией. Ну, а Иисус вышел туда и начал критиковать тех священников и все такое. Ого, он сказал, ну, Иоанн, тебе придется взять свои слова обратно. Сказал, да ведь тот человек просто разрывает наше общество. Ха, он говорит, что будет крещение духом и все такое. И с жертвой будет покончено и всякие такого рода вещи. Иоанн отвечал на это, тот, который сказал мне в пустыне, иди крести в воде. Сказал, что на ком ты увидишь духа сходящим и пребывающим, он тот, кто будет крестить духом святым и огнем. Аминь! Иоанн сказал, это все, что я делаю. Я слышал тот голос в пустыне. Я распознал, что это был Бог. И я пошел и крестил. Когда я увидел, что Дух сошел и пребывал на нем, что Он тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем. Я действовал на основании того, что сказал сделать Бог. Аминь! Да, Он увидел. Он услышал, он распознал, и он вошел в действие. Это то, в чем нуждается церковь. Мы слышим это, мы распознаем это, но мы боимся идти и действовать на основании этого. Вот в чем дело с больными. Вчера здесь Святой Дух, скажем так, крестил все это место. Я сказал, возложите руки друг на друга. Вы, кто здесь верующие, все возложили руки, положите руки друг на друга. Тогда вы должны после этого войти в действие. Хвала Богу. Просто выйдите и скажите, это оно. Войдите в действие, вот и все. Вы говорите, ну я должен принимать так много таблеток? Ох, что ж, вы должны, но не сейчас. Понимаете? Войдите в действие на основании этого. Верьте этому всем сердцем. Просто идите дальше, не останавливаясь. Иоанн сказал, я делаю только то, что Господь сказал мне. Я считаю, что я слышал это. Я распознал, что это был Бог. Я был рожден необычным рождением. Я жил в пустыне с 9 лет. Он сказал мне идти крестить в воде. И он сказал, на ком увидишь Духа Сходящего? Я никогда не видел его ни на ком из священников. Я никогда не видел ничего подобного. Никогда. Я никогда не слышал голоса с небес, говорящего всех вас, говорящего, это сын мой возлюбленный, в ком мое благоволение, его слушайте. Я никогда не слышал ничего подобного о вас, и это тот, кто сказал это, поэтому я распознал его, когда он сказал, что он сын Божий. Я действую только на основании того, что я услышал и распознал, что это был Бог. Аминь. Сам Иисус, когда был на земле, сказал, я делаю только то, что Отец показывает мне. Святого Иоанна 5:19, он сказал, истинно, истинно, говорю вам, сын ничего не может делать, если Отец не покажет ему. Отец трудится, и я тружусь до сих пор. Другими словами, он слышал Отца говорящего. Он знал, что это был Отец. Он шел и делал точно то, что Отец сказал ему делать. Понимаете? Вы слышите, вы распознаете, затем вы действуете. Вот почему он пошел вокруг. Надлежало идти в Самарию. Он нашел там ту женщину. Как же он пошел в Самарию, когда должен был идти в Иерихон? Понимаете, почему он пошел в Самарию? Почему? Отец сказал, иди в Самарию, сядь там, жди. Это все, что он знал, что делать. Сидеть и ждать. Сюда приходят женщины. Отец сказал, с одной я хочу поговорить. Так что давай, говори с ней. Он поговорил с ней и, наконец, узнал, что ее беспокоило. И сказал, иди, позови своего мужа. Она сказала, у меня нет никакого мужа. Сказал, это правильно, у тебя их было 5. А тот, с которым ты живешь, не твой. Понимаете, он услышал. Он знал, что это был отец. И он действовал точно так, как Бог сказал ему делать. Аминь. Если бы мы только могли это сделать, 120 человек однажды вошли в верхнюю горницу под гонением. Я могу представить, как те люди приходят и говорят: «Знаете что? Эта кучка святых роликов сидит там 10 дней. Чем они питаются? Они постятся. Я не вижу, чтобы туда поднимался поколейщик». О, нет, они постились, они ожидали. И сказали: «Что вы знаете? Зачем они туда поднялись? Почему? Ведь они заперли все двери на засов. Парень не может туда попасть. Поднимись по этим старым ступенечкам наверх храма. Только один человек один раз может зайти в ту комнату. А мы поднимаемся туда. Ого, вы не можете войти. Так было. Я полагаю, просто нужно позволить им остаться там и пусть умирают с голоду, если хотят. Почему? Плотской разум. Еще они были религиозными. Все они были там в Пятидесятницу, и они были очень религиозны. Группа Исава. Но вы видите, что группа Иакова была там в ожидании, потому что они слышали, что сказал Бог: «Ожидайте в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силой свыше. После этого на вас сойдет Святой Дух, тогда вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до края земли». Что? Во-первых, ожидайте, идите в Иерусалим и ждите там, пока не исполнится это обетование. Господь, Ты призвал нас. Разве это недостаточно хорошо? Да, это все хорошо. Ты дал нам власть изгонять бесов. Это хорошо? Да, это все хорошо. Но я хочу, чтобы вы пошли наверх и ждали. Они слышали, как Бог сказал это. Они распознали, что Он не был незаконнорожденным. Он был среди нас Богом, ставшим плотью. И они знали, что это было. Так что они пошли в Иерусалим, потому что так сказал Бог. Они поднялись туда и ждали. Они распознали, что это был Бог, и все они сразу пришли в действие. Вы знаете, к чему это привело. Они шатались, как пьяные, они говорили на языках. Ох, самое ужасное, что вы когда-либо слышали в своей жизни, это когда люди говорили: «Эти люди напились нового вина». Нет! Это был Павел в океане. Заканчиваем. Павел в океане повиновался Божьему повелению. Бог повелел им кое-куда плыть. Они позволили им отплыть от берега. Но когда Бог сказал ему сказать им. И он сказал им не делать этого, но капитан. Вы знаете, что капитан был умным. Он знал о море больше, чем Бог. Он не мог поверить Божьему пророку, поэтому он просто вывел корабль и поплыл, и это продолжалось 14 дней и ночей. Не было ни луны, ни звезд. Старенький кораблик был заполнен водой. Все надежды пропали. Они все выбросили за борт, чтобы разгрузить корабль. И это было просто... Все надежды пропали. Я представляю Павла, который ходил вверх-вниз, где-то по камбузу или по трюму судна, говоря: «Хорошо, Господь, возможно, я приду к Тебе по океану». Просто ходил вверх-вниз, и у него той ночью было хорошее время возрадоваться, волоча за собой те цепи. А на следующее утро вот он прибегает наверх, на палубу его старые руки закованы в цепи, ноги вот так волочат цепи, трясет вот так руками, как человек в истерике, говорит: «Ободритесь! Хвала Господу! Аллилуйя!» «Что с тобой случилось, парень?» Еврейчик с крючковатым носом, трясущий руками и кричащий: «Что случилось, Павел? Ободритесь! Идите и поешьте что-нибудь! Вы слишком долго не ели, слишком долго постились! Съешьте что-нибудь! Ободритесь, никто не будет потерян. Почему ты так уверен, Павел? Что с тобой произошло? Ты потерял голову? Может, ты так долго постился, что стал бредить? О, нет, нет. Вчера ангел Бога, которому я служу, явился мне и сказал: Павел, не бойся. Аллилуйя. Он сказал: ни одна жизнь не будет потеряна. И я верю Богу, будет именно так, как Он сказал мне». Что? Он услышал. Он распознал, что это был Бог. И он был в действии, прежде чем что-то произошло. Луна была такой же далекой, как и раньше. Солнце было таким же черным, как и раньше. Звезды по-прежнему не светили. Судно было так же готово пойти ко дну, как и раньше. Дьявол сидел на каждой волне с ликованием на устах, сверкая зубами и говоря: «Я возьму его на следующий. Я заполучу его на следующий». Но ангел сбил его оттуда. Вот это да! Павел услышал, распознал и вошел в действие. Сказал: «Аллилуйя! Нам так же хорошо, как будто мы сейчас сидим на берегу». Почему? Бог так сказал. С этим было покончено. Бог так сказал: «Я на пути». Так что все было именно так. Так оно и есть. Слышание, действие и верование. О, это великое время, в котором мы сейчас. Я скажу сейчас несколько режущих вещей, и я хочу, чтобы вы послушали. В этот великий день, в котором мы живем, все эти силы захватывают мир. Вот почему так много нервных людей. Вот почему все психиатрические заведения переполнены. Здесь среди людей существует контроль, а они не понимают, что это такое. Те великие силы приходят в голову. Взгляните сюда. Все в голове, все в конце. Взгляните сюда. Возьмем, к примеру, политику. Политику в нашей стране. Брат, если что-то произойдет, в следующий раз понадобится еще большая волна, и все. Вот и все. Плоской разум. Ох, ну и ну. Как они могут так делать? Все складывается в точном соответствии с Писанием. Политика прогнила со всех сторон. Правительственные законы, посмотрите на них. Посмотрите на законы нашего города. Откупитесь от них за $10. Ага, зависит от того, кого вы знаете. Просто откупитесь от него. Таковы в стране слишком многие из наших городов. Я знаю, что это истина. Иные права. Посмотрите на образовательное право. Посмотрите на науку. Наука углубляется, пока они расщепляют атомы, молекулы и что-то еще. Понимаете? Пока они не дойдут до точки, когда национальные отношения станут во главе. Сейчас ничего. Международные есть возмущение. В Библии сказано, что так будет. Уныние среди народов. Каждая небольшая нация боится. Россия послала бы бомбу прямо сейчас, если бы они не боялись, что мы пошлем в ответ. Это верно. Сейчас они не знают, что делать. Они в конце пути. Наука в конце пути. Ох, морализация в конце пути. Материнство и женственность в конце пути. Церковь в конце пути. Плоская церковь направляется прямо в Федерацию церквей. Это совершенно верно. И духовная церковь в конце дороги. Она направляется к ее голове, пришествию Господа Иисуса. Она направляется вверх. Это верно. Направляется вверх, в пришествие Господа. Господь Иисус, глава церкви, грядет. Что Он собирается делать? Воскресить всех святых и дать им прославленное тело. Аллилуйя! Я рад знать, что она направляется вверх. Она направляется к двум великим вещам, приближающимся к концу времени, клейму зверя и печати Божьей. А печать Божья, любой служитель знает, печать Божья — это крещение Святым Духом. Это совершенно верно. В Ефесянам 4:30 говорится, «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатаны до дня вашего искупления». Аминь. Ох, я знаю, вы думаете, что я веду себя смешно. Но может быть, я чувствую себя хорошо. О, вот это да, приближается к концу. Так вот, помните, что такое клеймо зверя? Клеймо зверя — это плотской Исав, который отверг первородство. Разве Исав не горько плакал, пытаясь восстановить то первородство, но не было места покаянию? Когда вы отвергаете Святой Дух, вы запечатываете себя вне Божьей милости. Аминь. Теперь вы говорите, что ж, брат Бранхам, ты, если бы ты говорил нам о наших болезнях и так далее, ты был бы пророком, но сейчас ты, да ведь я все тот же человек. Это верно, я все еще получаю то, что сказано в Писании, это совершенно верно. Аминь, это все еще истина, и она направляется к клейму зверя, а люди говорят, о, там будет метка, а она уже нанесена, просто отвергните Святого Духа, и вы помечены. Примите Святого Духа, и вы помечены. Аминь, это верно, примите его однажды, и вы увидите, что произойдет. Примите его однажды. Это Божья печать. И вы запечатаны до вашего вечного места назначения. Как машина выезжает на дорогу. К ней подъезжает инспектор. Так вот, некоторые из вас не получили Святого Духа прошлым вечером, когда пошли туда. Проверим сегодня вечером. Инспектор Святого Духа здесь, как бы проверяя вас. Я раньше работал на Пенсильванской железной дороге. Мы грузили машину, может быть, с консервами и так далее. А инспектор ходил вокруг, и он тряс все. Смотрел, ничего ли не болтается. Также Бог осматривает свою церковь, трясет ее, смотрит, что с ней происходит, смотрит, есть ли в вас какая-нибудь разболтанность до того, как Он вас изольет свой дух. И если церковь немного шатает, Он не изольет в вас свой дух. Если вы все еще любите мир и хотите делать вещи мира, вы никогда не получите на это Святого Духа. Вы можете получить путаницу, вы можете получить запинающиеся уста, вы можете получить, или вы можете получить говорение на языках, но это все еще не значит, что вы получили Святой Дух. Когда вы получаете Святой Дух, вы запечатаны Богом до вашего вечного места назначения. Это верно. Когда приходил инспектор, тряс те вещи, и вагон был хорошим и прочным, он закрывал дверь, ставил на нее печать Пенсильвании, и горе тому, кто сломает печать, пока вагон не достигнет места назначения. А когда Бог видит, что вы действительно все распродали ради Него, Он наполняет вас Святым Духом до вашего места назначения. Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатаны до дня вашего искупления. Это именно то, что говорит Писание. Так что не пугайтесь, просто продолжайте двигаться. Получите Святого Духа. Все сводится к этому. Как люди честные, настоящие дети Божьи, как вы должны жить сегодня, что у вас впереди. Если бы вы только могли это осознать, завтра вечером или послезавтра, или когда-нибудь, я хочу рассказать вам мое видение и посмотреть, что нас ожидает. Все, что лежит впереди, насколько правильно мы должны жить. Как можете вы, кто однажды вдохнул имя Иисуса Христа, возвращаться в мир и отворачиваться от освятившей вас крови. Как вы можете это делать? Я уверен, вы не имели этого с самого начала. Это верно. Каждый человек, который когда-либо вкусил благость Господа, о, да, вещи мира становятся для него мертвы, как полночь. Это верно. Войдите и получите Святого Духа. Не играйте в церковь. Не делайте как сосед. Войдите и скажите: Господь, я хочу, чтобы ты наполнил меня настоящим Святым Духом. Зачем вам принимать заменитель, пожимая руку проповедника, и быть несколько раз окропленным или что-то подобное? Зачем вам принимать заменитель теологии какого-то рукотворного вероучения, когда небеса полны силы Пятидесятницы? Аминь. Настоящей подлинной Пятидесятницы. У верующего есть ради чего жить. Мы должны жить так, чтобы каждый день тянуться ко всему, что мы можем получить от Бога, оставляя мир позади, каждый день сжигая свои корабли, сжигая путь позади, двигаться дальше, простираться, тянуться, искать, алкать, жаждать Бога. Быть в этом по-настоящему фанатичным. Просто двигайтесь дальше. Фанатик — это чрезмерно восторженный человек. Я настоящий фанатик. И я в восторге от моего Господа. Как Он спас меня. Как Он дал мне Святого Духа. Почему Он позволил мне проповедовать. Как Он позволил мне любить людей и людям любить меня. О, я трепещу перед Ним. Я просто продолжаю простираться всем, что есть во мне. Лезу из кожи вон, чтобы достичь Его. Просто двигаюсь со всем, что у меня есть. Вот что нам следует делать. Это напоминает мне историю, которую я слышал когда-то. Группа американских художников отправилась в Рим изучать искусство. Я видел, думаю, в вечерней газете, что в один из городов довольно скоро приедут художники, чтобы открыть художественную галерею. Я люблю искусство. Бог в искусстве, в правильного рода искусстве. Бог в музыке, в правильного рода музыке. Бог в танцах, в правильного рода танцах. Бог в восклицаниях, правильного рода восклицаниях. Грех — это извращение. Он берет правильные вещи и делает их неправильными. Так вот, как в определенной церкви было, кое-кто недавно позвал меня здесь. Большая церковь. А это было на телевидении. Один человек позвал меня и сказал: «Приезжай сюда, проповедник, приезжай сюда на минутку, хочу, чтобы ты увидел телевизионную программу». И там была одна из наших великих деноминаций в церкви. Некоторые вещи покрывались, но иное. Это была не католическая церковь, это была протестантская церковь. Покрывались вещи и практиковали этот рок-н-ролл. И они сказали, что церковь давно забыла и упустила из виду прекрасное искусство рок-н-ролла. Если это не извращенный дух, я не знаю, что это. Рок-н-ролл от дьявола. Меня не волнует, сколько люди смогут спеть религиозных песен, но рок-н-ролл, буги-вуги и такого рода штуки вышли из джунглей Африки. Это совершенно верно. Это дьявол. Я говорю это потому, что та краска и макияж. Если бы вы только знали, откуда это пришло. Это языческие обычаи. Посмотрите на тех. Пойдите в Африку и посмотрите на их женщин, как они применяют ту грязь и саму краску. Еще за сотни лет до того, как даже ваша бабушка использовала это. Конечно. Вы понимаете, что это? Это дьявола. Это не имеет ничего общего с пятидесятническими церквями. Это не имеет ничего общего с их окружением. Говорю вам, нам нужно старое доброе омовение Святым Духом. От кафедры до уборщицы. Это совершенно верно. Омовение Святым Духом, очищающее наших людей. Мужчины, пятидесятники, говорящие: «Я просто не могу удержаться от курения». Мужчина женился на двух женах и диакон в церкви. Вытолкайте его. Конечно, это то, что нужно сделать. Вы должны сделать эти вещи. В Библии сказано, что диакон должен быть мужем одной жены. Это совершенно верно. В пятидесятнических кругах кое-кто из них имеет две или три. Брат, у нас не может быть пробуждения, пока мы не очистим эти вещи. Как вы можете строить на неправильном основании? Как я вчера говорил вам о Мексике, они там построили красивый город. Но они были так уверены в том, что сделают его роскошным с наружной стороны. Теперь это в прошлом. Их большие прекрасные здания стоят, покосившись назад. Почему? Они не добрались до основания. Конечно, нет. Я слышал, что как-то один служитель подвел маленьких детей к телефону, то есть к микрофону, четверо или пятеро из них, и стал там после того, как сказал, что нет такой вещи, как какое-то великое библейское учение. Привел тех детей, взял солонку и вытряс из нее три капли воды на их головы и сказал: «Я крещу вас во имя Отца и Сына и Святого Духа», и передал того ребеночка быть членом церкви, не старше 6-месячного возраста. Да ведь у бедного дружочка нет никакого шанса. Во-первых, он начал с неправильного основания. Этого даже нет в Библии. Это языческая вещь. Это даже не в Писании. Брат, мы никогда не начнем, пока не встанем на основании, не начнем правильно. Будем строить Святым Духом на Слове Божьем. Это совершенно верно. Ни один человек в Библии не был окреплен. Нет такого. Греческое слово «крещение» означает быть покрытым, похороненным, скрытым. Это совершенно верно. Вот, и что мы делаем? Мы получили кучу вероучений и всего такого. Стали жить ими, и все такие подобные штуки. Доктор такой-то сказал так-то. Хорошо, я хочу знать, что Библия говорит. Я хочу услышать, распознать, что это был Бог в своем слове. Тогда позвольте мне действовать на основании этого. Эти художники, группа художников, поехали в Рим учиться искусству. Все они выходили в вечернее время. Большинство из них и попадали на большую пьяную вечеринку. Мальчики и девочки валялись вместе просто как некоторые современные американцы. Выставка, я ходил к тому месту, в том самом государстве, где они проводили съезд. Я никогда не был так устыжен за всю мою жизнь. Там сидели большущие детины в больших шляпах, все такие цветущие, и на них всякого вида одежды и вещи. А мальчишки и девчонки 16-17 лет спали вместе в комнате отеля. На следующее утро все они спускались вниз и кланялись, а отец такой-то. Ох, ну и ну, подумать только. Извращение разума тех бедных детей и в такие штуки, когда Бог поднял их, чтобы быть сынами и дочерями Божьими, чтобы быть чистыми и святыми, освященными силой Божьей, омытыми в крови Агнца. Я знаю, что иногда это заставляет людей меня ненавидеть, но вы будете любить меня, когда я встречу вас там. Я скажу вам истину, она есть основание. Она, неважно, чего она стоит, что... Будьте искренними, говорите истину, распознайте, что это Бог. Будьте святы, потому что я свят, сказал он. Перестаньте жить в грехе. Эти люди выходили, выпивали и продолжали так поступать. Но они заметили одного молодого человека. Тот молодой человек не вел себя, как они. Он жил чисто. Ночью он приходил домой и ложился спать. Он жил, как должен жить джентльмен. И однажды пожилой смотритель сказал, «Мне хочется пройти с тобой, сынок». Молодой человек ответил, «Хорошо». Они начали подниматься на холм, шагая вместе в сторону заходящего солнца. И смотритель сказал, «Молодой человек, ты приехал с той кучкой американцев, не так ли?» Он сказал, «Да, сэр, это так». Смотритель сказал, «Я хочу спросить тебя кое о чем». Молодой человек ответил, «Хорошо». Смотритель сказал, «Почему ты и не идешь, и не выпиваешь, и не ведешь себя так, не ложишься с девушками и все такое всю ночь, и не приходишь на следующее утро, как они?» Он остановился и обнял старика. Он сказал ему, «Вы видите, там на западе садится солнце?» Тот сказал, «Да, сэр, вижу». Он сказал, «За тем закатом есть один штат в Новой Англии». Он сказал, «В том штате есть определенный город». В том определенном городе есть определенный дом, а в том определенном доме есть девушка. И прежде чем я поехал сюда, я поклялся той девушке быть ей верным, что когда я вернусь, мы поженимся. Она тоже дала мне клятву, обещание. Поэтому, сэр, что касается женщин, все мое внимание приковано к той девушке в том месте. И он сказал, «Сегодня я живу ради того, чтобы пришло завтра». Какое свидетельство? Что может сказать христианин? Почему вы не курите? Почему бы вам немного не повеселиться? Почему бы вам не поступить, как остальным? О, вы можете сказать, где-то за пределами определенной звезды есть определенный город, а в этом определенном городе есть определенная личность. Аллилуйя! О, я живу ради Него, потому что Он умер ради меня, и однажды Он придет, а я живу ради той жизни, которая придет. О, брат, верь мне, я говорю тебе истину. Я говорю вам, что это правда. Бог знает, что я говорю вам истину. Просто верьте мне всем сердцем. Может быть, вы не можете понять насчет пришествия Господа и плотской церкви и так далее. А я... Кто-то из вас прямо из этого штата написал мне письмо и сказал, когда на вас помазание, вы можете различать духов. Сказал, тогда, конечно же, мы вам верим как пророку. Так вот, я никогда не говорил, что я пророк. Вы говорите так, понимаете? Но в вашем учении, брат Бранхам, вся эта фантастика о получении Святого Духа и все эти штуки и жизни, мы не можем в это поверить. И все такое прочее, что вы существовали до мира, были избраны, и это то, что было сказано в Библии. Я никогда не имел ничего сказать об этом. Это сказано в Библии. Я просто говорю то, что говорит Библия. Да, сэр. И зверь обманывает всех на земле, чьи имена не записаны в книге жизни Агнца до основания мира. Это верно. Вот что происходит с людьми сегодня. Когда ты не призван, как ты можешь прийти? Это верно. Я не знаю, кто призван, а кто нет. Я просто забрасываю сеть, и там могут оказаться раки, змеи и водяные пауки и все остальное. Но единственное, что я могу сделать, это вытащить сеть. Бог тот, кто судит. Вот и все. Я скажу вам, что Дух Божий здесь. Дух, если Дух Божий может рассказать мне тайны вашего сердца, Дух Божий может распознать свое слово и сразу же вернуться и проповедовать слово. Я никогда не проповедовал того, чего не было в этой Библии. Я стал прямо с этим. Я верю в крещение Святым Духом. Вы говорите, ты был баптистом. Я баптист, принявший Святого Духа. Я принял крещение Святым Духом. Я верю во второе пришествие Христа. Я верю в каждое слово, написанное в Библии, и проповедую его, как оно написано. Я ничего не переворачиваю, ничего не возвышаю. Я просто говорю это, как написано. Это то, как я ему верю. Я услышал его, я распознал, что это был Бог. Я действую на основании этого. Аминь. Святой Дух такой же настоящий сегодня, как и раньше. Мы не должны быть поддельными, притворными верующими. Здесь настоящий Святой Дух, настоящий Иисус. Он не мертвый, он живой, он не мертвый. Он сказал ученикам, еще немного, мир не увидит меня, но вы увидите. ищите меня, потому что я буду с вами, даже вас, до конца мира. Я верю этому. Я верю, что Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, я буду среди них. Вы верите этому? Вот что Он сказал. Я верю этому. Я верю, что Он здесь, прямо сейчас. А вы? Он сказал, дела, которые я делаю, вы будете делать так же. Вы верите этому? Была как-то женщина, которая протиснулась и прикоснулась к Его одежде. Он обернулся и сказал, кто коснулся меня? Когда Он так сказал, все стали оборачиваться, не зная, что сказать. Он нашел женщину и сказал ей, какая у нее была болезнь. И она была исцелена. Сказал, что у нее остановилось кровотечение. Я верю, что тот же самый Иисус сегодня первосвященник. Он тот же самый. Он неизменен. Мы собираемся в этот вечер провести служение исцеления и привести больных. Я получил новое служение, которое было мне дано. То было моим старым служением. Скажите, молитвенных карточек ведь нет, не так ли? Ни у кого нет молитвенной карточки, потому что мы не должны раздавать молитвенные карточки. Хорошо. Вы верите, что это послание пришло от Святого Духа? Сколько больных людей здесь? Поднимите ваши руки, которые знают, что я ничего не знаю о вас. Хорошо, вы должны иметь веру и верить. Верьте всем сердцем. Мы увидим, является ли тот же Святой Дух, который проповедует проповедь, тем же самым Святым Духом, который знает тайну сердца. Мы увидим, приходит ли Слово Божие к пророку или нет. А я не пророк. Он пророк. Он один. Верьте, имейте веру. Пусть Господь Бог Небесный дарует это для Своей славы. Вы будете верить Слову Божьему, которое я проповедовал, если Он сделает это? Видите? Просто продолжайте молиться. Побудьте минуту по-настоящему почтительны. Просто успокойтесь на минуту. Найдите Святого Духа, движущегося на ком-то. Просто продолжайте молиться, говоря, «Господь Бог, я болен, я нуждаюсь. Я действительно нуждаюсь, Господь, Ты мне нужен. Если я не буду иметь Тебя, я потерян». Здесь сидит мужчина. Вы поднимали руку несколько минут назад, сэр. Вы поднимали руку? Вы верите, что Бог знает вас? Я не знаком с вами, верно? Я не знаю вас, но Бог вас знает. Вы верите, что Бог может исцелить вас? Если я скажу вам, что с вами не в порядке, вы поверите этому? Если это так, это должно быть правдой. Вы поверите? Если Бог скажет мне, что вы примете свое исцеление, вы примете? Вы думаете, что язвы уйдут? Думаете, что вы выздоровеете? Хорошо. У вас кровоточащие язвы. Это верно. У вас их много. Вы ходили к братьям Майю. Я вижу, вы ходили к братьям Майю. Так говорит Господь. Это верно, это верно. И они отказались от вас. Но Бог не отказался. Вы слышите это? Вы распознаете это? Вы будете действовать на основании этого. Тогда во имя Иисуса Христа идите домой, будьте здоровы. Вы верите Богу? Так вот, тот же самый Святой Дух говорит, проповедует Слово, совершает Божественное, предсказывает его, делает Слово реальным, рассказать вам – это правда. Еще один случай язвы находится прямо там. Человек без рубашки, черноусый или с усами, там, без рубашки. Я имею в виду открытый ворот, здесь, вверху, без галстука на рубашке. Вы верите мне, как Божьему пророку? Мы не знакомы друг другу, но у вас язвы. Это верно. И вы хотите исцелиться, не так ли? Вы не из этого города? Нет, вы из Кливленда. Это верно. Позвольте мне сказать вам что-то еще. У вас в кармане два платочка, которые вы хотите достать, чтобы я помолился за двоих ваших близких дома. Если это верно, помашите рукой вот так. Возьмите это и положите на них. Они тоже будут здоровы. Так говорит Господь. Вы верите? Какой дух проповедует? Тот же самый дух, который различает. Вон там, сидит пожилая леди, сидит прямо там сзади. Она молится за своего зятя, который пострадал в автомобильной аварии, сидит рядом с той опорой. Сестра, вы верите всем своим сердцем, что он будет исцелен? Если вы верите всем сердцем, вы можете это получить. Позади нее сидит грузная женщина, у нее высокое давление, сидит прямо сзади, здесь у опоры. Если вы верите всем сердцем, верите, что эти вспышки оставят вас? Хорошо, тогда это ваше. Аминь. Возложите вашу руку на нее. Это верно. Бог благословит вас, сестра. Аминь. Вы любите его? В задней части здания. Там сзади мужчина. Вы молитесь за вашу дочь. Я недавно упоминал несчастный случай. Она тоже побывала в аварии. Она повредила позвоночник. Это верно. У вашей свояченицы тоже болезни шеи и головы. Вы верите, что Бог исцелит их? Мистер Голден, будете ли вы так? Распознаете ли вы Бога, Его голос, говорящий к вам? Хорошо, сэр, тогда встаньте, хорошо. Идите домой и найдете здоровье во имя Иисуса Христа. Аминь. Тот же самый Иисус, тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Можете ли вы впитать в себя, что Иисус Христос, Сын Божий? Вы слышите? Вы распознаете? Тогда действуйте в соответствии с этим. Каждый больной здесь. Бог уже исцелил вас, когда Он послал Иисуса умереть за вас. Вы верите этому? Тогда встаньте и примите Его, вашего Исцелителя, вашего Спасителя. Поднимите руки, войдите в действие, вставайте из инвалидных кресел, или что бы это ни было, во имя Господа Иисуса, поднимите руки, прославьте Его и верьте всем сердцем. Господь Иисус, мы приносим этих людей Тебе во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя сила будет достаточна, Господь, даруй это. И пусть сегодня каждая сила дьявола в этом здании оставит их, и пусть люди будут исцелены. Я изгоняю тебя, сатана. Я иду против тебя и обвиняю тебя в том, что ты обманщик. Я иду во имя Иисуса Христа, как Его слуга. Я молюсь за этих людей в то время, как Святой Дух помазывает их. Они слышат, они распознают, что это Бог. Они действуют на основании этого. Выйди, сатана, во имя Иисуса Христа. Беги от этих людей, и да будет исцелен каждый из вас. Аминь. Завершите это служение.